слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламенцкай асамблеі АБС патрэбна ўнесці карэктывы ў сваю стратэгію адносна Беларусі. З такой прапановай звярнуліся сёння прадстаўнікі палітычнай апазіцыі Беларусі да дэлегацыі спецыяльнай рабочай групы па Беларусі парламенцкай асамблеі АБС. Яны лічаць, што курс на супрацоўніцтва парламенцкай асамблеі з нацыянальным сходам сябе не апраўдвае. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сустрэчу дэлегацыі з апазіцыяй абодва бакі ацанілі як канструктыўную з элементамі крытычнага дыялогу. Пачаткам дыскусіі паводле ўдзельніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі стала выказванне апазіцыі. Надышоў час падсумаваць вынікі стратэгіі, якой парламенцкая асаблея АБС прытрымліваецца з 2000 году.
Яна скіравана на тое, каб навучыць дэмакратыі прызначаных Лукашэнка дэпутатаў. І от якраз я звярну ўвагу, што усё рэпрэсіўнае заканадаўства апошняга часу было прынята менавіта вот падчас гэтага навучання. І трэба ведаць таксама ўносіць нейкія карэктывы ў сваю стратэгію, план дзеянняў.
Парламенцкая асамблея АБС першай з буйных міжнародных арганізацыяў пачала супрацоўнічаць з беларускімі ўладамі. Пасля парламенцкіх выбараў 2000 году менавіта яна прызнала нацыянальны сход паўнавартасным парламентам. Беларускія дэпутаты з таго часа маюць гэткі ж самы статус, як і парламенты іншых краін АБС. Аднак беларускія дэпутаты не спрыяюць дэмакратычным зменам у краіне, казаў сёння яшчэ адзін удзельнік дыскусіі сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
Беларуская ўлада зараз з пытаннем нерэгістрацыі і вось гэтай фальсіфікацыі гэтых дадзеных па нерэгістрацыі БХД яна спрабуе аказаць уплыў на міжнародную супольнасць, а татальнай, ну і такой брутальнай кампаніі ў сродках масавай інфармацыі беларускіх яна спрабуе дыскрэдытаваць БХД ў вачах беларускай грамадскасці. І пытанне зараз уже не стаіць пра проста нерэгістрацыю альбо рэгістрацыю БХД, а пытанне стаіць пра спробу знішчыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю, як з'яву ў Рэспубліцы Беларусь.
Спадар Рымашэўскі означае шчырую зацікаўленасць парламентароў з АБС беларускімі справамі.
Яны нас запэўнівалі аб іх адкрытасці да супрацы, разуменні праблемаў, разуменні таго, што трэба супрацоўнічаць надалей не толькі з беларускімі ўладамі.
Пра неабходнасць падтрымліваць стасункі з еўрапейскімі структурамі казаў Юразь Губарэвіч, які таксама сустракаўся з дэлегацыяй.
У параўнанні з недаўнім перыядам у нейкай ступені там адбываецца пагаршэнне з правамі чалавека. Хаця ў цэлым вось гэта сітуацыя дыялога, то ізноў былі мае словы, што вось гэта сітуацыя дыялога паміж кіраўніцтвам Беларусі і Еўропай, еўрапейскім звязам, яна стварае дадатковыя магчымасці для ўплыву на сітуацыю ўнутры Беларусі.
Сёння ж дэлегацыя правяла гутарку і ў палаце прадстаўнікоў. Акрамя таго, яна пабывала ў міністэрстве юстыцыі і ў цэнтральнай выбарчай камісіі. У склад дэлегацыі ўваходзяць Сесілія Вінстрам са Швецыі, а таксама Павел Пунсіліуш Польшча і Кляўдыя Дэаміка Італія. Дэпутатка Бундэстагу Ута Цапф, якая дагэтуль ачольвае групу, і яшчэ два сябры групы з Вялікай Брытаніі і Нарвегіі не змаглі прыляцець у Менск.
Заўтра дэлегацыя наведае Міністэрства замежных спраў і правядзе выніковую прэсавую канферэнцыю. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз крыху пра іншыя адметнасці гэтага дня. 18 гадоў таму, 21 снежня 1991 году у Алма-Ате кіраўнікі 11 дзяржаў падпісалі пратакол да пагаднення аб утварэнні СНД. Таксама была прынятая Алма-Атінская дэкларацыя, у якой выкладаліся мэты і прынцыпы СНД. Нагадаю, што гэтае скарачэнне азначае садружнасць незалежных дзяржаў. Ну а ў мінулыя выходныя ў Алма-Ате адбылася нефармальная сустрэча шэрагу кіраўнікоў краінаў СНД. Беларусь, Казахстан і Расія дамовіліся аб стварэнні з 1 студзеня 2012 году адзінай эканамічнай прасторы ў рамках мытнага саюзу. Чым выкліканы чарговы інтэграцыйны праект? Адзін са стваральнікаў СНД Станіслаў Шушкевіч мяркуе, што цяперашні праект адзінай эканамічнай прасторы – гэта спроба ўтварыць новую структуру, падпарадкаваную Расеі.
Зноў почаліся дзеянні, накіраваныя на тое, каб цэнтралізаваць усё кіраванне эканомікай у Москве. І цяпер робяцца такія парывы, і Москва вымушае ісці па гэтаму шляху. Замест таго, каб ісці па звычайнаму шляху, як пайшлі іншыя дзяржавы, хто ўступіў, хто імкнецца ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю.
Мяркуе Станіслаў Шушкевіч. На просьбу нашага радыа дамоўленасць лідараў Беларусі, Казахстану і Расіі пра стварэнне адзінай эканамічнай прасторы ў межах мытнага саюзу пракаментаваў былы віцэ-прэм'ер Расіі Барыс Нямцоў.
Я не верю в союзы между авторитарными властями. Я просто авторитарные власти, они склонны к узурпации власти и абсолютно склонны к тому, чтобы часть полномочий делегировать кому бы то ни было. Вот никаких союзов нормальных не было. Ни у Гитлера с Муссолини не было союза, ни у Лукашенко с Путиным. И поэтому все эти декларации, это все для наивных. Сколько нам морочили голову по поводу союза России и Беларуси, где этот союз? Ни черта нет. Поэтому, если мы хотим добиться все-таки хотя бы некоторой такой экономической интеграции, то единственный шанс – это демократизация России, демократизация Беларуси, демократизация Казахстана.
Сказаў Барыс Нямцоў. Просім прабачэння за якасць тэлефоннай сувязі. Такім чынам, паводле яго словаў, саюз аўтарытарных правадыроў немагчымы. Прадстаўнікі камуністычнай партыі Беларусі і грамадскага аб'яднання «За Саюз» і камуністычную партыю Савецкага Саюза адзначылі 130-годдзе з дня нараджэння Сталіна. Пра гэта паведамляе «Інтэрфакс». Камуністы ўсклалі кветкі да помніка, які знаходзіцца на тэрыторыі комплексу «Лінія Сталіна» і правялі там канферэнцыю, прысвечаную Сталіну. Старшыня грамадскага аб'яднання «За Саюз» і КПСС Леонід Школьнікаў паведаміў, што ідзе збор сродкаў на аднаўленне помніка Сталіну ў Менску. На рахунак паступіла 1 333 049 €. Прадстаўнікі партыі камуністаў беларускай у мерапрыемствах не ўдзельнічалі, паведаміў Радыё Свабода першы сакратар ПКБ Сергей Калякін.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Больш званкоў на свабоду вы пачуеце хвілінаў праз 15. Былы міністр унутраных спраў Уладзімір Навумаў рыхтуецца да другой адстаўкі, гэтым разам з пасады старшыні Федэрацыі хакею Беларусі. Днямі ён заявіў, што знайшоў сабе працу ў Маскве. Эксперты лічаць ягоную эміграцыю вымушанай. Дэталі падае Ігар Карней.
Пра намер развітацца з хакеем Уладзімір Навумаў заявіў 18 снежня падчас апошняга паседжання выканкаму Федэрацыі хакею Беларусі. Ён патлумачыў, што ў яго з'явіўся варыянт працаўладкавання ў Расіі і не будзе магчымасці аддаваць паўнавартасную ўвагу хакейным справам. Пры гэтым ён заўважыў, што больш як 7 гадоў нідзе не затрымліваўся і што ўвогуле добра, калі людзі на пасадах мяняюцца. Навумаў не агучвае адрас сваёй новай дыслакацыі, а толькі намякае. Гэта бізнес-праект, не звязаны са спортам. Хакейны аглядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў перакананы, абвешчаны Навумавым бізнес-праект «Калі і існуе», то мае другасны характар.
За апошнія паўгады ў нас было мінімум два вялікіх інтэрв'ю з Владимиром Владимировичем. Ніякага не было нават паўнамёку на тое, што ён можа кудысьці адысці. Ну, было яго пауза павесня, калі ён казаў, што будзе разважаць пасля адыходу з паста міністра ўнутраных справ. Клету зрабіў для сябе выснову, што ён застаецца ў хакеі. Я спачатку думаў, што ён быў самастойным прыняць рашэнне, але вось Владзімір Беражков, галоўны рэдактар, ён лічыць, што хтосьці падказаў, што гэта будзе лепш зараз адысці.
Эксперты лічаць, што паваротным у лёсе Навумова стала ягонае рашэнне развітацца напярэдадні зімовай алімпіяды 2010 з галоўным трэнерам нацыянальнай беларускай зборнай Гленам Хэнланам. У аральным парадку на месца заакіянскага спецыяліста быў прызначаны Міхаіл Захараў, чыя фігура выклікала новы віток супрацьстаяння пад дахам федэрацыі. Навумаў быў супраць кандыдатуры Захарава, які праваліў папярэдні перадалімпійскі цыкл. Сёння Навумаў пра сваіх памочнікаў адмовіўся ад гутаркі. Маўляў, усё было сказана падчас выканкаму, дадаць няма чаго. Не захацеў паглыбляцца ў сутнасць стаўкі апанента і галоўны трэнер зборнай Беларусі Міхаіл Захараў.
Да не, всё, я б Навумаў не абсуждаю, даже не на эту тему гаваць, честно говоря, не бы эту тему даже падымаць.
Спартовы аглядальнік Вячаслаў Федарэнка ўлічыць, што менавіта пара Хэнлан-Захараў выканала ролю магільшчыкаў Навумава. Калі канадца Навумаў з'еў сам, то Захараў заглынуў старшыню федэрацыі.
Это был первый крок Наумова к признанию того, что он некоторые свои кроки робил не вельми корректно. Потом уже пошло все по ланцугу. Сама выдвинулась из Захарова не вельми тривиальным таким способом. Генерал опынился у проигрышной ситуации. Зразумел это и вырешил отвести. Проиграл Захарова, зразумел, за этим своим призначением. А Владимир Владимирович отчув, что перевага уже не на его боку. И треба лепше отвести, как не быть генералом на веселье.
На новое место Владимир Наумов выправится 15 студеня 2010 года, когда у России скончатся калядные вакации. Махчима, новые количности переезду усплывут 21 студеня, когда у Менску отбудется позачерговая справоздачно-выборная конференция Федерации хоккея Беларуси, на якой будет названы новый керовник Федерации. У кулюарах говорят, что в якости наибольш реальных кандидатов разглядаются старшиня физкультурно-спортового товариства «Динамо» Юрий Барудиш, керовник Державного помежного комитета Игорь Рачковский и старшиня правления Приорбанку Сергей Костюченко.
Рассказывал Игорь Корней. Шмат высокопоставленных белорусских чиновников, яких отправили у отставку, шукают лепшей доли у российской столицы. У России працуют былый президентский заугас Иван Тетянков, былые старшини КДБ Леонид Ерин и Владимир Мацкевич, экс-министр замежных справ Иван Антонович. Чому? Чим отставных белорусских чиновников приваблівае Россия? Про это больш подробязна мы поговорим у наступной године эфиру. А про схвилину про лёс затриманага у Таиланде экипажу Ил-76. У студии Алена Тиханович основные темы сегодняшней программы. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ, якая находится с двухдённым визитом у Менску, сегодня сустрелася с представниками демократичных сил Беларуси. Владимир Наумов пополнил когорту высокопоставленных белорусских чиновников, якія после звольнения те отставки працаўладкаваліся у Москве. Экипаж самолету Ил-76, який был затриманы у Таиланде, у Тымлику и белорусский громадянин, чакае у турме вынесения обвинувачення. Многие белорусские школьники в эти морозные дни учатся у верхней вопроцы. Основная причина – экономия энергоресурсов. У вёсцы Бабуничи Петриковского района сгорела школа, якую отепляли грубками. Старшыня громадского объединения «За Союз» и КПСС Леонид Школьников поведомил, что идет сбор сродков на обновление помника Сталину у Менску. Сярод магчымых адрасатаў кантрабанднай зброі, якую перавозіў Ил-76, затрыманы 12 снежня ў Таіландзе, называюць Іран альбо некаторыя багатыя арабскія рэжымы, зацікаўленыя ў падтрымцы тэрарыстычных арганізацый. Што новага ў лёсе аднаго з беларускіх лётчыкаў Міхала Петухова, арыштаванага разам з яшчэ 4 лётчыкамі з Казахстану, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Поводле звестак з Таиланду, экипаж Ил-76 подозрюють не только в спробе провести контрабандную зброю и в поведомлении неправдивых звестак относно грузу, але и в незаконном заховывании выбуховки. Нагадаю, на борте самолета было знойдено 12 контейнеров с боеприпасами. Это окромя гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов. Максимальное покарание за такие злочинства – смертная кара, нагадывают медии Таиланду. Поводле их на Михаила Петухова и ягоных казахстанских коллег надели кайданки, что у тайской турме есть звычайной з'явой. Однако Качаткова обвинувачены летчиком еще не выставленная. Это повинно отбыться 26 снежня. Что робит белорусское министерство замежных справ, как потримать белорусского громадянина бортмеханика Михаила Петухова? Супрацовница пресс-службы МЗС Мария Ваншина про это поведомила.
Что надо, все делается. Ну как, ну там, естественно, мы работаем через россиян и через казахов. Поймите, нас же нету в Таиланде ничего.
Относно харчевания у итальянской тюрьме поведомлялось, что без ежи с воли протриматься там вельми тяжко. По воде российского журналиста Евгена Беленького, казахстанским летчикам докладно носят ежу казахстанские дипломаты. А вот что до Михаила Петухова, журналист поделится, что с ним так само поделятся. Застается невысветленным, куда из Пхеньяну вез контрабандную зброю и выбуховку самолет Ил-76 российской вытворчести. Поводле версии, якую вылучили организация «Трансармс» Чикаго и Международная информационная служба проблемам свету с Бельгии, местом выгрузки небезпечного груза мелся быть Иран. Доследчики спосылаются на план полету Ил-76, який им удалось выучить. Те верогодны, каб Иран для себе набывал гранатометы, ПЗРК и выбуховку. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин это выключает, спосылающийся на высокий уровень уластной войсковой промысловости этой краины.
Не все так однозначно. Иран слишком уж продвинутая в военном отношении держава. Они наворовали технологии и в Украине, думаю, что и в бывших мусульманских республиках Советского Союза, и даже самой России.
Не менее верогодной за иранскую версию Александр Олесин лечит ту, что зброя мусила потрапить спочатку одну из краин Близкого Усходу, а оттуль до террористов.
Возможно, что это нефтедобывающие какие-то страны. Мы знаем, что ряд группировок поддерживается нефтедобывающими монархиями. Они достаточно реакционные, они спонсировали и арабских маджахедов, и многие, в общем-то, террористы.
Оглядальник не включает, что в таким выпадку на Иран могли просто повесить отказать за Ил-76, як для звыклого для всех международного изгоя.
Олег Грузилович для Радио Свобода.
Яким был стан сродков массовой информации в этом годе? Як менялись змест и стилистика медиа? Чому незалежные СМИ мают такую малую аудиторию? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі, кіраўнік Еўрапейскага радыё для Беларусі Юлія Слуцкая і намеснік рэдактара «Народнай волі» Марія Эйсмант. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 15. Многія беларускія школьнікі ў гэтыя марозныя дні вучацца ў верхняй вопратцы. Асноўная прычына – эканомія энергарэсурсаў. Пра яе і іншыя непрыемнасці ўстанову адукацыі і здароўя сёння паведамляюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У вёсцы Бабуніча Петраковского района сгорела школа. Будынак оцепляли дедовским способом. Палили дровы у грубках. Их у школе больше за десяток. Оповедая жыхарка Бабуничев.
Спортзал, пристройка со стороны. И вот эта пристройка выгорела. Пусть здание дымом повредило. Дети учатся в чайсовете, учатся у садику и клубе.
Мати школьников, які навучаются теперь у розных местах, поведомила.
В чайсовете сын учится. Ой, там вообще тепло. Тепло, жарко даже.
Могилевщина. У Могилеве деле экономия палива. У школах часом порушаются санитарные нормы оцепления помешканию. Температура у клясах после выходных и каникул только 12 градусов. Про причины ситуации Андрей Белогубов.
После шматликих батьковских скаргов чиновники признали, что экономить загадали яны. Новый старшиня горвыконкаму Станислав Бородавка оправдывается и публично называет деяния своих подначаленных бездумными.
Так что нам дороже, выполнение решений исполкома, либо здоровье детей. Мы 3 недели детей держали дома на каникулах. Поднялась была заболеваемость и гриппом, и острыми респираторными заболеваниями. Мы их привели в классы с 12 градусами из-за того, что слепо выполняли решение исполкома. И потом на завтра снова имели определенный процент заболевших.
Признать факты порушения санитарных норм у чиновников взмусили шматликие скарги батьков. Поводле Станислава Бородавки свои скарги батьки пишут дробным почерком на 3 аркушах. Что до наставников, то на претензии батьков яны найчастей отказывают. Виноватые улады, мы зробить ничего не можем, говорит мать 2 школьниц Алена.
Первая смена, младшие классы сидят, одетые в куртках, в сапогах, вот пока протопится помещение. Когда мы задаем учителя вопрос, почему такое происходит, они отвечают, может в любой день, когда не находятся учащиеся в школе, приехать комиссия, ложит градусник, и если температура выше плюс 12 градусов, школу наказывают.
Поводле суразмоўніцы сами наставники терпять от такой экономии. На каникулах яны сами сядзяць у помешканнях апранутыми. Ці зменится ситуация после признания чиновниками проблемы? Цікаўлюсь у господарыні Алены.
Ситуация, я думаю, не изменится, потому что уже экономить не на чем, заводы все выключены, а на чем больше экономить? Жилые дома они не могут выключить, а школы можно.
Градзенщина. Из-за того, что в выходные дни изменьшаются цепления, мерзнуть сегодня дети и в школах на Градзенщине, поведомляя Михаил Корневич.
Наставница Смаргонской школы расповедая, початку морозу их почали ремонтовать систему оцепления. У некоторых классах батареи амаль не грели. Батьки почали скардиться.
Например, в пятницу в полном этих экономии бывало отключали. И это на понеделок школа не нагорвалась.
У некоторых старых будинках есть иншие проблемы. Вот что распевала мне наставница Цидовицкой школы, что в Городинском районе.
Знаете, такая проблема, что на другом поверхности у нас вельми тепло, а на первом трохи так ветерок есть. Хоть и двери ушильные, но все равно что-то тут...
Наставниця з Василівської школи каже, що у кожному класі зараз у їх є термометри. І хоч школа оцепляється від однієї котельні, температура в різних класах різна.
З оцепленням як, ну, середненько. Ну, де як? Де 18, де 20? Тут, бачите, по різним.
Вітябщина. Супрацовники Вітябського обласного об'єднання по організації позашкільної праці з дітьми та підлітками скаржаться на холодечу у своєму будинку на вулиці Фрунзе, повідомляє Броніслава Станкевич.
Діти приходять на занятки, але іншим разом не розпинаються, бо у покоях усього 13-15 градусів тепла. У коридорах усім холодно. Супрацовники ратуються обогрівальниками, які приносять з хати, але повідомляють про це тільки анонімно, бояться перевірки пожежної безпеки. І ще згадують про те, що пару років тому ось у такі передколядні морози у живому кутку від холоду передохли птушки та рибки у акваріумах. Педагоги бояться, що ситуація сьогодні може повторитися, бо хоч у будинку стає пари і поставили нові вікна, систему отоплення, як має бути, не наладили.
Что приносят колядные морозы, повідомляли корреспонденты «Свободы» у регионах. Ну а зараз наше опытание. Жыхарам городни мы пропоновали отказать на такое пытание, чтобы вы подарили на коляды и Новый год Александру Лукашенко.
Даже не представляю, что можно подарить, что в чем человек нуждается. Да, в принципе, у него все есть, все, что чего он хотел бы.
Знаете, даже затрудняюсь ответить. Какой-то вопрос такой неожиданный. Лукашенко, я с гумором боюсь, не подойдет.
Собаку ему подарили уже? За что ему еще подарить можно? Я видел, читал в газете какой-то. Может, кота?
Чому б не послать ему подарунок, символ будущего года? Тигра, напевно.
Килограмм конфет.
У него, по-моему, так все есть.
Ахен хороший наш президент. Пожелання йому хорошого Нового року.
А подарунок?
Йоли оновить хорошого. Побольше грошей і більше здоров'я.
Дід Мороз шоколадного.
Ну, мандаріни.
Символ Нового року, постсовєтське пространство, як-никак.
Тоже мандаріни. Шампанське. Совєтське. Совєтське треба.
Подарунок Лукашенко. Ведаєте, Боже народження і Новий рік – це як більш дитячий такий, більш свят такий. Уж лепше подарунок якусь сацку подарити не йому, а його сину. Ну, Коля, вы меня разумеете, все, больше ничего.
Большой привет просто, больше слов нет. Клюшку новую.
Цукерок ему?
Так,
видно. И Быкова, чтобы он ведал, что он вверх не писал.
Вот саску какую-нибудь для цукерок, я сапраўды порадуется трохи. Чего ему не хапаю в жизни, и так все есть. Такая цудовная краина засталася ему. То чему, чего ему еще можно пожидать?
Ну, Коленький, на белорусском мове нечто, чтобы он белорусский буквар повез.
Он не вельми, не надо же добро разговаривать по-белоруску, может, какие словник тлумачальницы, что-то на что от этого.
Скажите, что писал все, что тебе Быков?
Быков верши не писал, Быков писал прозу. Это треба ведать.
Идея подарунков от жыхароў Гародні. Ну, а зараз званки на свободу. Шановні слухачі, зверну увагу, що гэтымі днями Радіо Свобода пропонує вам свой ефір не тільки для водгукаў на злободзённыя теми, але і святочных віншаванняў. Павіншуйце з калядамі і Новым годам ваших сяброў, знаёмых і іншых слухачоў на наших хвалях. Словамі песней, прозай і вершам, прыказкай і показкай. Менскі телефон, дзе прымаюць віншаванні для слухачоў свободы 266-39-52. Ён працуе круглая сутки. А зараз агляд свежих звонков. Их слухав Александр Байчун.
Под каляды обіцаюць пацяпленне. Шмат для кого слухачоў гэтая навіна найгалоўная, бо ўлады і комунальная служба не здолелі забяспечыць належны парадак у маразы і снег.
Вас приветствует Гриша Кулик, Неверовский, деревня Долгая, Солигорский район. Сегодня, 21 декабря, в моей квартире 11 градусов тепла. Такая температура в квартире длится уже неделю. Районная ЖКХ не предпринимает никаких мер для улучшения температурного режима. Районная санстанция отказывается зафиксировать этот факт. Главный врач санстанции Ивановская говорит, что ей запрещает это делать райисполком. Милиция отказывается принимать меры.
Наступный звонок от спадарни Тины.
Это в Потемкинском городе Минске все так тепло и комфортно, а в сельской местности люди горят и угорают, и умирают. Вчера женщина умерла ночью, угорела, видимо, нашли во дворе в одном валенке, выдавило стекло мертвую, и я сама по себе знаю, как очень тяжело отопить.
А вот беды Потемкинского, як кажа наша слухачка, городу Минску.
На конт працы комунальных служб, ведаеце, дрэнная праца. Сёння шоў, как у дварах, у чужоўцы полно снегу. І нідзе не видно снегоуборачнай машыны. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Ігар Буразменску.
Па-ранейшаму у цэнтры вашай увагі праблема прызнання або непрызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі.
Грузія, Абхазія і Асетія ёсць єдине цэлае, і нельзя это деліць. Астрейка.
Спадарані Шкевіч з Маладышна прытрымліваюцца прынцыпова іншага погляду на гэтую праблему.
К вопросу о просьбе Абхазии и Южной Осетии к белорусскому парламенту. Ну кому, кроме Лукашенко, нужен такой карманный парламент, который так не рассмотрел просьбы в этом году, подключившись к Игорю Лукашенко? Зачем депутаты туда ездили? Да и не от Белоруссии зависит, как жить этим народом дальше. Нужно было только выразить обыкновенное сочувствие и уважение к потерпевшим от агрессии свободолюбивым народам. За кого мы голосовали? Мне лично стыдно за них. И во-вторых, разве Беларусь заслуживает того, чтобы Россия делала какие-то поблажки по ценам на газ, нефть и другим вопросам? Такому, с позволения, союзнику. Разве такие отношения между США и Канадой, США и Англией?
А вот автор наступного телефонования как раз супраць политичное сябровство Беларуси с Россией.
Хочу попередить журналистов, запрошаемых Кремлем, некоторых оппозиционеров и бизнесменов, сподеющихся на подтримку российского тандема установления демократии на Беларуси. Не допусти, Господь. Ахвярмі такой дэмакратымі наперш становіцца яе памагатыя, а потым і праціўнікі. Бліжаўшы прыклад судьбы Кісілёва, Беразовскага, а цяпер і Гайдара.
Фактычна падтрымлівае ідэю палітычна аддалення ад усходніх суседзяў і спадар Зіноўяў, які падае ўласную версію для святкавання беларускіх спецслужбаў.
Днем для спецпеки должен быть день, когда российский царь Иван Васильевич получил написанное спецслужбой Литовского княжества письмо якобы из Новгорода, что там измена. И московский царь был вынужден снять войска с части территории Беларуси и отправить на зачистку Новгорода. Вот этот день и должен быть днем для спецпеки Республики Беларусь.
Нагадываем, телефон «Свободы» в Минску 266-39-52, працует 24 години на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем